В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 26 ноября. В Цхинвали и Сухуми 8. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. МИД Грузии осудил действия Российской Федерации по задержанию экипажей трех украинских кораблей.
Мы последовательны по отношению к Украине. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность этой страны. Это так и будет в будущем.
В Сухуми прошла встреча в рамках межпарламентского объединения «Лига друзей Грузии».
Мы восстановили Болгарского военного союза. Нам в мирное время разгромили моя прекрасная страна. Наши враги – это ваши враги. И наоборот.
Какие таблички обнаружили жители Цхинвали на своих домах?
Утром, когда я провожала сына в школу, я обнаружила на стене своего дома табличку, что этот объект построен при финансовой поддержке Российской Федерации.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения на 30 дней, а не на 60, как предполагалось ранее, в связи с ситуацией в Керченском проливе, где российские военные задержали три украинских судна с экипажами. Выступая с телевизионным обращением к гражданам страны, Порошенко уточнил, что оно не предусматривает никаких действий по ограничению прав и свобод. В конце марта 2019 года должны состояться выборы президента Украины. По словам Петра Порошенко, указ сформулирован так, чтобы предпринятые в его рамках меры не повлияли на ход предвыборной кампании. Украинский президент назвал действия России военной агрессией. Министерству иностранных дел Украины поручено безотлагательно инициировать созыв Совета национальной безопасности ООН и Постоянного совета ОБСЕ. Кроме того, предписано начать консультации со странами Запада. Сегодня же пройдет экстренное заседание Совбеза ООН. Ранее Петр Порошенко заявил.
Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права были жестко задержаны и судьба которых до сих пор неизвестна. Мы требуем немедленно передать их украинской стороне вместе с задержанными кораблями. Мы также требуем деэскалации как в Азовском море, так и в других регионах.
Заявил Петр Порошенко о захвате трех кораблей военно-морских сил Украины в районе Керченского пролива с применением оружия стало известно накануне. По данным украинской стороны, ранения получили 6 моряков. В ряде городов Украины проходят акции протеста в связи с захватом России трех украинских военных кораблей в Черном море. У посольства России в Киеве люди начали собираться еще вечером в воскресенье, после того, как стало известно об инциденте. Они закидали здание посольства дымовыми шашками и петардами, принесли к посольству покрышки. Неизвестно, были ли в это время в здании дипломаты, никто не пострадал. Сегодня акции протеста прошли у российских консульств во Львове, Харькове и Одессе. Собравшиеся требовали от России немедленного освобождения украинских моряков. В Киеве на площади Независимости собрались сторонники организации «Национальный корпус». Они требуют разрыва дипломатических отношений с Россией. Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко опубликовала у себя в Фейсбуке пост с именами двух украинских моряков, которые были ранены во время инцидента в Керченском проливе и задержаны российскими властями. Это Андрей Эйдер и Андрей Артеменко. Ранее российские СМИ уже называли имена трех раненых. Кроме 18-летнего Эйдера и 24-летнего Артеменко, они называли имя 27-летнего Василия Сороки. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в комментарии украинскому телеканалу «Громадська» заявила, что все они находятся в одной из больниц в Керчи на территории аннексированного России Крыма. Другие моряки, всего задержанных 24, находятся на территории пограничной части в городе. Ранее украинская сторона утверждала, что ранены 6 военных. Российская продолжает говорить о ранении лишь 3 из них. Суд Симферополя в Крыму изберет меру пресечения украинским морякам во вторник, 27 ноября, задержанным за так называемое нарушение государственной границы России, сообщает агентство РИА Новости. Собеседник агентства не уточнил, будут ли следственные органы просить о заключении моряков под стражу. Ранее в ФСБ России сообщили, что после инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России «Незаконное пересечение государственной границы». МИД России назвал тщательно продуманной и спланированной по месту и форме провокации действия военных кораблей Украины в Черном море 25 ноября. В опубликованном в понедельник заявлении МИД страны говорится, что действия Украины были направлены на создание предлога для наращивания санкций против России. Три украинских корабля, которые Россия обвинила в нарушении своей морской границы, были захвачены российскими пограничниками с применением силы. В заявлении МИД говорится, что Россия будет пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге после общения с представителями иностранных дипломатов заявил, что инцидент в Керченском проливе был четко спланированным, скоординированным актом агрессии со стороны России. Задержанных российскими пограничниками украинских моряков он назвал военнопленными. «Наши ребята – реальные герои, и они действовали соответственно», – заявил он. Климкин отметил, что в Киеве не исключают, что Россия собиралась действовать по грузинскому сценарию, и что с ее стороны еще могут последовать дальнейшие акты агрессии как на море, так и на суше. Отвечая на вопрос о возможном прекращении дипломатических отношений с Россией, он сказал, цитата, «Украинские дипломаты в России работают на защиту украинцев, российские дипломаты работают на спецслужбы».
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США пригрозил закрыть границу с Мексикой, если это будет необходимо для защиты от мигрантов. Об этом Дональд Трамп написал в Твиттере. Президент призвал власти Мексики отправить мигрантов назад в их страны.
Спасибо. С международными новостями вас ознакомила Нана Плеева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. Переходим к темам дня. За ситуацией в Керченском проливе и обострением российско-украинских отношений с тревогой следят и в Тбилиси. МИД Грузии с утра осудил действия Российской Федерации по задержанию экипажей трех украинских кораблей. Оппозиционная Европейская Грузия внесла в парламент проект резолюции, осуждающий действия Москвы. В правящей грузинской мечте считают, что пока не стоит горячиться. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
То, что мы видели вчера, это была открытая агрессия, заявил журналистам посол Украины в Грузии Игорь Долгов перед тем, как войти в здание грузинского МИДа. Там его с утра ждал министр иностранных дел Давид Залкальяни. К тому времени грузинский МИД уже осудил действия России в связи с случившимся в Керченском заливе. Накануне там российская сторона открыла огонь по украинским катерам, протаранила один буксир, а потом и вовсе задержала суда и находившиеся на них украинских моряков. Есть и раненые.
Мы не можем объяснить этот акт иначе, нежели как манифестация агрессии. И это экспансия агрессивных действий Российской Федерации на территории Черного моря.
Заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов. О безопасности Черного моря, напомнил он, ключевой вопрос как для Украины, так и для Грузии и других государств. Со своей стороны министр Калиани отметил, что Грузия наравне с международным сообществом осуждает случившееся и с тревогой следит за развитием ситуации. Тбилиси также ждут итогов экстренного заседания Совбеза ООН, как и решений, принятых на комиссии Украина-НАТО. Тбилиси ждут от Брюсселя и Нью-Йорка адекватных и незамедлительных решений для ДСК ситуации, и Грузия обязательно будет следовать этим решениям, заверил министр Давид Залкальяни. Он указал на предыдущие шаги Грузии.
Мы присоединены ко всем международным инициативам, осуждающим идущие процессы в Украине, в частности, аннексию. Мы также присоединены к санкциям ЕС в связи с аннексией Крыма. На всех международных форумах, Генассамблея ООН, Грузия не только присоединяется, но и инициирует заявления, поддерживающие Украину. Мы последовательны по отношению к Украине. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность этой страны. Это так и будет в будущем.
Дожидаться решения международного сообщества, сложа руки, считают неверным ходом в парламентской оппозиции. Европейская Грузия уже внесла проект резолюции, осуждающий действия России, говорит депутат Георгий Канделаки.
Считаем очень важным, чтобы парламент отреагировал очень быстро и оценил этот акт агрессии. С большой долей вероятности международное сообщество учредит новый пакет санкций против Российской Федерации. И очень важно, чтобы в этом тексте фигурировало требование о деоккупации грузинских территорий.
Оппозиционные партии промахом дипломатии грузинской мечты считают тот факт, что до сих пор вопрос Грузии не фигурирует в санкциях ЕС против России, а ведь до Украины российскую агрессию на себе испытала Грузия еще 10 лет тому назад. Сегодня многие вспоминали, как в ходе августовской войны российские войска целенаправленно уничтожали объекты, важные для госбезопасности страны, и с этой же целью полностью были уничтожены катера береговой охраны Грузии в Поти. Грузинские наблюдатели указывают на важность очень строгого ответа Запада на действия Москвы. Украина не в силе, даже объявив военное положение, одна справиться с этим кризисом. Так думает специалист международных отношений профессор Джипа Торникеш Арашенидзе. Он также не разделяет мнение МИД России о том, что данная провокация и объявление военного положения устраивают власти Украины с учетом предстоящих президентских выборов.
Это связано с внутренней политикой России. Известно, что рейтинг Путина упал. К сожалению, у Украины в данном положении и с ее политической элитой практически нет шансов оказать серьезное противодействие России.
По мнению Торникеша Арашенидзе, в случае разрешения кризиса в Керчи в пользу России, это побудет ее к большим агрессивным шагам по отношению к своим соседям. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Как отнеслись жители Тбилиси к новости о захвате украинских кораблей и обострении российско-украинских отношений, узнавал Сергей Брекваце.
Как вы восприняли события, развивающиеся вокруг Украины, и как это может коснуться Грузии?
Ужасно, как еще можно отнестись к этим событиям? Россия еще раз доказала, насколько она агрессивная страна. Она не считается ни с кем. Для нее развернуть еще одну войну ничего не значит. Сейчас нас эти события никак не коснутся. Но все же, думаю, сейчас Грузия должна быть максимально осторожной в своих поступках. Нам не нужна новая война с Россией. Очень надеюсь, что до военных действий не дойдет. Но если будет так, то Грузия должна очень осторожно оказывать помощь Украине. Ведь если и здесь начнут развиваться такие события, то нам точно никто не поможет. Ведь все беспокоятся только о себе. Я даже немного испугалась, когда услышала об этих событиях в новостях. Даже не знаю, что тут сказать. Ничего хорошего ждать от России не стоит. В Грузии эти события не коснутся, но мы всячески должны поддержать украинский народ. Мы веками называем друг друга братьями, и сейчас отступать было бы неправильно. Да и Украина всегда поддерживает нас в любых ситуациях. Но все же я надеюсь, что конфликт будет мирно исчерпан. Так обязательно должно произойти.
Очень жаль, что конфликт, который начал развиваться еще в 2014 году, не только не завершается, но обостряется. Происходят новые инциденты. Такое ощущение складывается, что выхода из этого тупика просто нет, и стороны даже не пытаются его найти. На Грузии это может отразиться в том случае, если она решит поддерживать Украину. Россия в таком случае может пойти на очередные экономические санкции. Эти санкции могут коснуться и всего региона, Грузии в том числе.
Что могу сказать? Это настоящий ужас. Мне вообще тяжело понять, почему Украина и Россия идут на такие конфликты. Они ведь исторически очень близкие народы. Этот факт обязательно вызовет возмущение всего мира. Официальные лица Грузии уже говорят об этом. Ничего хорошего ждать не стоит. Будем надеяться, что все закончится выступлениями политиков на международных аренах, и конфликт не перерастет во что-то более масштабное. Что же касается произошедшего, я считаю, что это возмутительный факт.
Сложившаяся ситуация – часть планов России. Такая вот у них внешняя политика, основанная на угрозах и агрессии. Мы всячески должны поддержать Украину. Я не говорю о финансовой помощи. Она сейчас абсолютно не нужна. Нужно рассказать миру нашу позицию, мнение о произошедшем. Подобные провокации, хоть и не столь масштабные, практически каждый день происходят и в Грузии. Кремлю это выгодно. В общем, мы находимся не в лучшей ситуации.
Сергей Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Сегодня в Сухуми прошла встреча в рамках недавно созданного межпарламентского объединения «Лига друзей Абхазии». Представители из России, Сирии и Белоруссии обсудили с абхазскими коллегами текущую ситуацию и возможность расширения признания независимости самопроглашенной республики. На мероприятии прозвучал и ответ представителям грузинского парламента, выразившим желание побывать в Абхазии и Южной Осетии. С подробностями наш корреспондент Елена Завудская.
Лига друзей Абхазии была создана в октябре нынешнего года во время торжеств, посвященных 25-летию независимости Абхазии, по инициативе депутатов Народного собрания, которую поддержала делегация российских депутатов, возглавляемая Константином Затулиным. И вот первая встреча состоялась. Ее открыл заместитель председателя комитета по международным межпарламентским связям Астамур Логуа. Он огласил тему встречи: «Народная дипломатия на страже государственного суверенитета Абхазии», и предложил участникам обсудить возможности продвижения ее интересов в тех странах, которые они представляют. Первым взял слово Фасих Бадырхан, доктор исторических наук из Российского института востоковедения. Фасих Бадырхан заявил, что у Сирии и Абхазии один враг, и он обозначил его так.
Сирия подвергается серьезнейшим испытаниям, но эти испытания до Сирии задолго подвергалась и Республика Абхазии. То, что происходило и в Абхазии еще тогда, в начале 90-х годов, и то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, это фактически звена одной и той же цепи, той стратегии по архаизации фактически не только Северного Кавказа, но и многие-многие другие государства. Стратегия началась еще со времен создания исламизма как инструмент англосаксонской геополитики и на Кавказе, и на Ближнем Востоке. Может быть, этот исламизм будет использован еще и в других местах.
Он уточнил.
Речь идет о геополитической операции, нацеленной на 100 лет. И результаты вот этой операции, которая началась еще в начале 20 века, мы видим ее реализации и на Северном Кавказе в начале 90-х годах, и на Ближнем Востоке, который сейчас страдает страшнейшим образом от реализации вот этой стратегии.
Фасих Бадырхан считает, что Россия спасла и Сирию, и Абхазию с Южной Осетией от тех сил, которые реализуют план архаизации и является альтернативой, в рамках которой можно обеспечить безопасность и развитие. Представитель Болгарского военного союза Милуш Милушев рассказал.
Мы восстановили Болгарского военного союза. Нам в мирное время разгромили. Моя прекрасная страна. Наши враги — это ваши враги, и наоборот. Те, которые вам думают зло, нам уже думали и сделали это. Болгария без ни одна жертвы военная была разгромлена. И сейчас снова надо это восстанавливать. И поэтому мы восстановили военный союз. Потому что на два раза его запрещали и хотели, чтобы растворился. По царское время и по социалистическое время. Сейчас снова мы на ход. Те, которые хотят управлять весь мир, не любят нас, но народ нас любит.
Политолог из Белоруссии Михаил Малаш рассказал.
Наша цивилизация евразийская, которая называется «Русский мир», она требует совершенно новых, значительно более сложных организационно-правовых форм. Государство, которое я представляю, предложило такую форму нашим восточно-русским братьям Российской Федерации. Это форма «Союзное государство». Это Советский Союз без коммунистической идеологии, в котором республики имеют культурно-экономические суверенитеты.
Он также проинформировал, что белорусскому предложению уже 24 года – но оно так и осталось на уровне декларации. Политолог Владимир Новиков обратил свой взгляд к союзному государству и добавил интересный мазок в палитру обсуждения.
Есть такая уникальная форма постсоветской интеграции, и мы все 28 августа ждали, что Лукашенко признает Абхазию и Южную Осетию. И я даже вам открою маленький секрет. Была специальная передача, готовилась на Первом канале. Туда были приглашены какие-то мои знакомые, и эту передачу пришлось срочно менять форматом, потому что из Минска было сказано «нет».
Министр иностранных дел Абхазии Даур Кобе призвал членов Лиги «Друзей Абхазии» помочь донести до грузинского общества и его политиков, что возврата к прошлому быть не может, а единственная возможность вести диалог – это говорить о взаимоотношениях равных стран. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А теперь к новостям из Цхинвали, где жители обнаружили на собственных домах таблички с надписью «Объект построен за счет средств финансовой помощи Российской Федерации». Вывески стали предметом шуток и ироничных отзывов в соцсетях. Пресс-секретарь президента самопровозглашенной республики Дина Гасиева пообещала в Фейсбуке, что все будет исправлено, а замминистра строительства уточнил, что в течение дня таблицы снимут с домов и установят на фонарные столбы. Ирина Келексаева о демонстративной благодарности.
Такую же вывеску сегодня утром обнаружила на своем доме по улице Школьной жительница Цхинвала Инна Гучмазова.
Ну, утром, когда я провожала сына в школу, я обнаружила на стене своего дома табличку, что этот объект построен при финансовой поддержке Российской Федерации. Я была очень, естественно, удивлена, как этот старый дом туфа и речного камня могла восстановить Российская Федерация, потому что в то время и государства такого-то не было. В 59-м вряд ли этот дом могла построить Российская Федерация. Поэтому решила сфотографировать и выставить это все в социальные сети и спросить, что же это такое, потому что я всю жизнь думала, что дом построил мой отец, а оно оказалось не так.
По словам Инны Гучмазовой, версии в голове стали крутиться одна за другой.
У меня у самой была версия, что, может быть, они просто перепутали дом. Потом у меня была версия, что если у меня там во дворе есть стройматериалы какие-то, они решили, что, видимо, это восстановили. Но если на дом посмотреть с внешней стороны, там ничего не говорит о том, что он как-то восстановлен или построен. Или... То есть там еще следы от пуль. Никак внешне он не изменился с 2008 года. Честно, потом подумала, что это какая-то шутка.
Пользователи соцсетей, где фотографии с табличками начали гулять со вчерашнего дня, отреагировали мгновенно. Прозвучала и версия списывания российских денег. Анна Чочева. Инна, это очень просто объясняется. Сейчас идет проверка, куда делись деньги. Видимо, решили все объекты, на которые списаны деньги, обозначить табличками. Твой дом, наверное, тоже когда-то был отремонтирован, в кавычках. Жду табличку на нашем разрушенном доме. Благодарственные таблички тут же окрестили фейковыми. Звучали предложение контрдействий. Алекс Попович. Инна, а может рядом прибить табличку? Этот дом построен моим отцом. Закинули пользователи и фотографии такой же вывески на одной из улиц Цхинвала, которую женщина, видимо, хозяйка дома, пытается скинуть отборной лопатой. Изображение сопровождалось текстом. Эту табличку я только что увидела на моем частично восстановленном доме. Он не восстановлен до конца после того, как сгорел в 2008 году. То, что построен он на российские деньги без внутренних работ, никто не отрицает. Но там жить невозможно. Половины денег просто нет. Остался долг 1 200 000 рублей. Где они? Почему он не доделан? Был еще один замечательный комментарий, который предлагал местному истеблишменту также повесить на свои дорогие джипы таблички. Роберт Гард. Понравилось предложение Сергея Кутаева. На всех служебных машинах премиального класса надо приклеить надписи, что они приобретены и обслуживаются за счет финансовой помощи Российской Федерации народу Южной Осетии. Чуть позже пресс-секретарь Анатолия Белова Дина Гасева, отвечая на едкий комментарий, разместила специальный пост. Минстрой. Сделали неправильно, исправим. С утра вот озадачили друзья насчет табличек на домах, извещающих о том, что объект построен из средств Российской Федерации. При том, что мне было абсолютно ясно, что табличка относится к улице, на которой заменены все коммуникации. Положен асфальт действительно из бюджета России. Все-таки табличка на частном доме без уточнения выглядит некорректно. Вызвало это много возмущений. Это тоже ясно. Удивило другое. Среди возмущавшихся много чиновников, которые уж точно могут обратиться в Минстрой или администрацию города и спросить, что за дела, но нет, легче присоединиться к гневным комментариям. Заместитель министра строительства Илья Гучмазов добавил в ситуацию с табличками еще больше интриги. Он объяснил, что таблицы, которые были вывешены с утра на частные дома в городе Цхинвал, были установлены временно, и что в течение дня таблицы будут сняты и установлены на фонарные столбы. Вероятно, таким образом он попытался отреагировать в том числе на возмущение, почему не спрашивали разрешения на установку табличек у владельцев частных домовладений. Хоть какие-то разъяснения дал «Эхо Кавказа» и источник в Министерстве строительства. По его словам, руководство министерств дало поручение заказать таблички с разным текстом Управлению капитального строительства под структуре ведомства. Там, судя по всему, не стали заморачиваться и заказали вывески с одинаковым текстом, которые спешно установили по всему Цхинвалу на радость местной публике. Мой собеседник рассказал о том, что сам министр Эдуард Дзагоев уже дал поручение их демонтировать, четко обозначить, что речь идет не только о восстановленных домовладениях, но и улицах города. И установлены таблицы будут на специальных столбах в зеленых зонах. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Церковно-строительный бум в Абхазии – это тема, о которой сегодня в контексте Дня Конституции самопровозглашенной республики хочет поговорить наш постоянный автор Изита Чания.
Сегодня в Абхазии празднуют День Конституции, которая была принята в 1994 году Верховным Советом и провозгласила Абхазию суверенным демократическим правовым государством, исторически утвердившимся по праву народа на свободное самоопределение. В этом контексте, а не в контексте статьи 14, гарантирующей право на вероисповедание, я хочу поговорить о церковном строительном буме, захватившем нашу страну в последние годы. Выглядит он на фоне всеобщей разрухи как минимум странно, словно кто-то взял на себя прямо-таки стахановское обязательство по индивидуальной церкви каждому району, каждой деревне, каждому кварталу. К тому же кресты, установленные вдоль центральной трассы, дополняют картину надвигающегося средневековья. Верующие уверены, что кресты на дороге помогают в борьбе с ДТП. Однако статистических данных о том, насколько сократилось количество аварий после установки религиозных символов, никто не оглашал. Но похоже, что на количество ДТП гораздо больше могли бы повлиять те же деньги, потраченные на разграничительные барьеры между полосами движения и элементарное освещение трассы в ночное время. Как грибы после дождя возникают религиозные общины, а следом возводятся храмы, часовни, часовенки. Бывает, что церкви появляются и без общины. Например, решение муниципального собрания единственный парк в густонаселенном районе отдают под строительство православного храма. Референдумов по этому поводу не проводят. У мамаш, гуляющих своих детей, одобрения не спрашивают, ограничивают письмами трудящихся. Примерно понимая стоимость строительства и сопоставляя ее с численностью прихожан и скромными доходами всего населения страны, я не могу поверить в то, что культовые сооружения строятся на пожертвования. Поэтому происходящему должно быть рациональное объяснение. Возможно, оно появится, если рассмотреть ситуацию на примере отдельно взятого монастыря, недавно возведенного неподалеку от Агудзерского храма. Необходимости возведения культового учреждения рядом с уже существующим по показаниям численности общины не существует. И Агуцерский храм совсем не перегружен паствой, а чуть подальше есть еще и древний Дранский монастырь. В общем, у верующих есть где помолиться, обвенчаться, креститься и так далее. Но у новенькой монастырской обители есть особенность. Это дочернее предприятие Свято-Елизаветинского монастыря Черняховской епархии Калининградской митрополии Русской Православной Церкви. То есть заказчиком строительства этого культового сооружения, как и многих других в Абхазии, выступает РПЦ. У непоследовательности РПЦ писалось уже не раз. Московский патриархат в вопросе абхазской автокефалии на протяжении всего послевоенного периода, ссылаясь на советскую власть, наделившую грузинскую православную церковь духовной юрисдикцией над Абхазией, признает нашу страну канонической территорией грузинской православной церкви. Исходя из этой позиции РПЦ, пренебрегающей прерванными после грузино-абхазской войны взаимоотношениями между Грузией и Абхазией, у меня возникает совершенно закономерный вопрос. Означает ли строительство церквей в Абхазии, заказчиком которых выступает РПЦ, что грузинская церковь дает русской церкви благословение на религиозную экспансию на, так сказать, своей территории. Этот вопрос возникает не только у меня, но и у посвященных в канонические правила абхазских священнослужителей. Вот что пишет один из них в социальной сети Facebook. Каким образом настоятельница Свято-Елизаветинского монастыря в Калининграде, игуменья Елизавета Кольцова, смогла решить все канонические требования и организовать на признаваемой русской церкви за территорией в юрисдикции Грузии патриархии целый монастырский паломнический комплекс и начать строительство храма? Неужели епископ Черняховский и Славский Николай получил письменное благословение от грузинской патриархии с разрешением на организацию подобного филиала филиал Свято-Елизаветинского монастыря в Абхазии. Но кто покажет этот документ? Или кто подписал разрешение на строительство такого филиала со стороны грузинской церкви? Конец цитаты. Документ такой никто не покажет. Это понятно и священнослужителю, и мне. Вот и получается, что отказывая Абхазской православной церкви и православному народу страны в рассмотрении независимого статуса Абхазской церкви, имитируя разрешение абхазского церковного конфликта и прикрываясь верой, РПЦ осуществляет религиозную экспансию. Если быть последовательным, то следующим шагом РПЦ должна стать любимая им в советские времена забава – введение экзархата в суверенном демократическом правовом государстве, исторически утвердившемся по праву народа на свободное самоопределение. А теперь о праве на свободу вероисповедания или о 14-й статье Конституции Абхазии, которую мы сегодня отмечаем праздничным выходным днем. Может, именно по причине религиозной экспансии РПЦ мусульмане Абхазии никак не могут получить разрешение на строительство мечети. Специально для Эхо Кавказа из Идачания и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Нападение России на украинские морские суда, их сдерживание представляет собой грубое нарушение международного морского права и ставит под угрозу безопасность всего региона, написал сегодня министр иностранных дел Грузии Давид Зелкалиани на своей странице в Твиттер, сообщает общественный вещатель. Глава внешнеполитического ведомства страны откликнулся на события, развивающиеся в Украине, цитата, «Мы внимательно наблюдаем за возмутительными событиями, происходящими в Азовском море и Керченском проливе. Грузия поддерживает суверенитет и территориальность. Реальную целостность Украины. Призываем международное сообщество принять немедленные меры для деэскалации ситуации, пишет Давид Зелкалиани. Напомним, российские корабли открыли огонь по кораблям ВМС Украины, которые направлялись из Одессы в порт Мариуполя. В результате инцидента пострадали 6 моряков. По словам представителя президента Украины, российская сторона задержала более 20 украинских военных. Поддерживаемый правящей партией «Грузинская мечта» независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили завершила свою избирательную кампанию в зоне грузино-абхазского конфликта. Кандидат приехал на Ингуре вместе с детьми и заявила, что ее завершение здесь символично. По ее словам, с одной стороны, это линия оккупации, с другой – Ингури ГЭС. Цитата, это место является одним из примеров того, что мы можем работать вместе. Есть много общего. Наше прошлое и будущее. Это завершение моей кампании со словами надежды, что наше будущее там, отметила кандидат в президенты Грузии. Процедура голосования в Афганистане в связи со вторым туром президентских выборов завершена, как сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе. Процедура прошла, голосование прошло в спокойной обстановке, без эксцессов. По ее информации, подсчет голосов состоится после 8 вечера 28 ноября, после того, как завершится процесс голосования по всей стране. Грузия и Германия впервые за всю историю двусторонних отношений подпишут соглашение, предусматривающее сотрудничество в военной сфере. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны страны. Соглашение о сотрудничестве в военной сфере будет подписано в Берлине. Министр обороны Грузии Ливан Изори уже направился с официальным двухдневным визитом в страну. До этого Изори посетил Афганистан, где грузинские военные участвуют в миротворческой миссии «Решительная поддержка». Главы грузинского оборонного ведомства в Германии также будут сопровождать глава Генштаба Вооруженных сил Грузии Владимир Чичибая, его заместитель Николай Джигиринава и первый заместитель министра Лела Чикувани. Помимо соглашения, в Германию главы Минобороны запланированы встречи разного формата, в том числе переговоры со своим немецким коллегой, главой Генштаба, председателем парламентского комитета обороны и сотрудником аппарата канцлера в вопросах обороны. В самопровозглашенной республике Южная Осетия вводятся усиленные меры безопасности на период проведения второго тура президентских выборов в Грузии. Как сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности самопровозглашенной республики, в течение двух дней с 27 по 29 ноября будут закрыты пункты пропуска на де-факто границе. Во время первого тура президентских выборов официальный Цхинвали также сообщил о закрытии де-факто границы. Тогда пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы был приостановлен с 27 по 29 октября.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плеева.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Является ли Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб» агентом влияния Москвы? Какие проекты организации финансирует фонд «Карту»? И может ли оппозиция обоснованно обвинять власти в проведении пророссийской политики? «Эхо Кавказа» провело свое мини-расследование, рассказывает Владимир Унанянц.
Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб» оказался в центре внутриполитического противостояния в Грузии. Портал iFact.g, занимающийся факт-чекингом и журналистскими расследованиями, опубликовал инфографику о том, как «Русский клуб» получает финансирование параллельно и связанного с правительством России фонда «Русский мир» и принадлежащего Бедзини Ванишвили фонда «Карту». Информация, затронувшая болезненную для Грузии тематику российского влияния, вызвала волну негатива в грузинском сегменте социальной сети Facebook, чем не преминули воспользоваться политические противники грузинской мечты. Оппозиция накануне второго тура президентских выборов обвинила Иванишвили и его команду в сотрудничестве с Кремлем. Сама по себе информация о спонсировании фондом «Карту» Союза «Русский клуб» не нова. На веб-сайте организации «Карту» указан среди официальных партнеров наряду с фондом «Русский мир». Последний свою деятельность характеризует как способствующую популяризации русского языка и литературы, а также формированию положительного образа России. В частности, на сайте фонда в разделе «Основных задач» отмечается:
содействие распространению объективной информации о современной России, российских соотечественниках и формированию на этой основе благоприятного по отношению к России общественного мнения.
Такая формулировка, по мнению главы Центра стратегических коммуникаций Грузия Георгия Молодыни, позволяет расценивать сам фонд и его деятельность как проводник российской мягкой силы.
В данной ситуации русский язык для Кремля является психополитическим инструментом, так как русский язык напрямую ассоциируется с идеей Путина о русском мире, то есть пространстве, очень напоминающем Советский Союз, где все говорили на одном языке, что, безусловно, является мощным психологическим фактором. Помимо языка, одной из целей фонда также является популяризация русской культуры, и русский клуб как раз занимается созданием этакого идеологического плацдарма в странах, входящих в так называемую зону интересов России. Это нужно для того, чтобы сформировать в обществах этих стран видение, что понятие «русский» ближе, чем, например, «западный» или «европейский», и внушить народам, чтобы наряду с самоидентификацией они ощущали свою связь с этой новой русской реальностью.
Впрочем, в самом русском клубе с такой позицией категорически не согласны. Руководитель Международного культурно-просветительского союза Николай Свинтицкий отрицает любую связь с политикой. По его словам, единственная пропаганда, которой занимается его организация, это пропаганда, в первую очередь, грузинской культуры.
Мы занимаемся пропагандой российской культуры, литературы в Грузии, но также очень активно занимаемся пропагандой грузинской культуры и литературы не только в Российской Федерации, но и во всех странах мира.
Что касается финансирования русского клуба фондом «Карту», Свинтицкий отмечает, партнерство с фондом началось аж в 2003 году, и предыдущее руководство страны в лице третьего президента Михаила Саакашвили принимало непосредственное участие в мероприятиях, организованных русским клубом.
Да, действительно, нам помогает фонд «Карту», и мы очень благодарны. На деньги фонда «Карту» мы 7 раз провели в Грузии дни русско-грузинской поэзии, куда собирали поэтов из 50 стран мира. И благодаря этому замечательному проекту многие десятки, если не сотни грузинских молодых поэтов переведены на многие языки мира. Благодаря фонду «Карту» нам удалось отреставрировать могилу героя Советского Союза, который водружал флаг над Рейхстагом, Кантария. Она была в ужасном состоянии, чуть ли не туалет. Между прочим, благодаря деньгам «Карту» была отреставрена могила, открывал эту могилу, резал красную ленточку президент Михаил Саакашвили.
Что касается финансирования со стороны фонда «Русский мир», то, по словам Свинтицкого, проекты, которые были осуществлены при его поддержке, находятся в открытом доступе на сайте русского клуба. Расследование же, подобное опубликованному порталом iFact.g, Николай Свинтицкий считает не более чем ни на чем не основанной истерией.
Все, что мы делаем на благо своей страны. И не надо искать в темноте призраков, которых не существует. Надо просто научиться грамотной журналистике. Прежде чем начинать какую-то тему, надо хотя бы встретиться, спросить.
У нас Международный культурно-просветительский союз. Не более. Мы не занимаемся никакой политикой. И никогда не занимались. Поэтому я призываю вас открыть любой номер журнала. Если вы найдете там хоть одну, не то что политическую статью, а одну строчку о политике, я просто съем свою шляпу. Только культура, только поэзия, только искусство, только театр. У нас нет темы политика. Мы поддерживаем территориальную целостность Грузии. Я считаю, что это справедливо, потому что почему я в 62 года, как юнос, правил Сухуми, не могу туда поехать? Это моя боль. Планировать или даже в мыслях у меня должно быть что-то такое, что может быть направлено против моей родины. Я здесь родился.
Со своей стороны, Георгий Молодынин не считает, что финансирование фондом «Карту» проектов «Русского клуба» говорит о пророссийской ориентации правящей партии. То, что такая организация может вести деятельность в Грузии, по мнению эксперта, скорее является одним из проявлений демократии. Но, отмечает Молодынин, необходимо быть очень осторожными, чтобы демократические ценности не были использованы против самой Грузии.
Одной из основных опасностей гибридной войны является то, что демократические приобретения могут быть использованы против нас. То, что русский клуб может существовать и работать в нашей стране, естественно, в рамках закона, это, безусловно, проявление демократии. Эта организация существовала и при предыдущих властях, и продолжает существовать при нынешних. Важно другое, как нам пройти по лезвию ножа и не позволить завоеванные демократические ценности использовать против нас.
В самом фонде «Карту» комментировать ситуацию не стали. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
За несколько дней до выборов Альянс патриотов провел несколько масштабных акций в Грузии. Они призывают к суду над лидерами оппозиционного нацдвижения и предлагают голосовать за провластного кандидата Саломе Зурабишвили. В оппозиции считают показательной позицию партии, двое членов из которой находятся на переговорах в Москве. Ираклий Урагвелидзе рассказывает.
Патриоты, обладающие 6 мандатами в парламенте Грузии, заявили об открытой поддержке на выборах Саломе Зурабишвили, независимого кандидата, в чью пользу призывает голосовать правящая грузинская мечта. Лидер партии Ирма Инашвили и ее соратники проводят акции по стране в преддверии второго тура президентских выборов, который состоится послезавтра. Сегодня акция прошла в Кахетии. Позавчера патриоты митинговали в Батуми. Особенно впечатляющие оказалась вчерашняя акция в центре Тбилиси, на которой, по разным оценкам, стеклось до 60 тысяч участников. Лидеры патриотов призывают власти Грузии к открытому диалогу с Москвой. Сейчас двое депутатов партии находятся в Госдуме России, где уже прошли их встречи с представителями абхазских и юго-осетинских властей. Об этом накануне заявил один из лидеров партии Давид Тархан Муурави.
Сегодня состоялась встреча с абхазами и осетинами при посредничестве России, и это можно считать положительным фактом. Между нами сейчас пропасть, которая появилась стараниями экс-президента Саакашвили, который постыдно продал наши территории.
Заявил он на днях в эфире к телекомпании «Объективе». В оппозиции делают акцент на факте поддержки провластного кандидата партии, стоящей на откровенно пророссийских позициях. Заявление от имени нацдвижения огласила лидер парламентской фракции Саломе Самадашвили.
Патриоты проводят акции в поддержку Зурабишвили. Это наглядно подтверждает, что они получили в России инструкцию, что она обязательно должна стать президентом Грузии. Патриоты всегда были сателлитами грузинской мечты, что подтверждено в очередной раз. Поэтому выбор в пользу Саломе Зурабишвили тождественен поддержке России, которая уже в открытую вмешивается в предвыборный процесс. Фактически мы стоим перед утерей суверенитета, когда народу Грузии ежедневно втирают мысль о безальтернативности провластного кандидата.
Аналогично думают в европейской Грузии. Вот заявление одного из лидеров партии Георгия Канделаки.
прошлом.
Мы и без вчерашней акции понимали, что Альянс патриотов является продолжением грузинской мечты. Спасибо им, они донесли до каждого жителя Грузии то, что пророссийская партия стоит рядом с мечтой. Голосование за Саломе Зурабишвили автоматически означает пророссийский вектор развития, так как патриоты являются силой, которая на днях вела в Москве задушевные беседы с представителями марионеточных режимов, совершивших этнические чистки грузинского населения, препятствующих его возвращению в родные дома.
На эти и другие вопросы оппонентам власти ответили устами спикера парламента Ираклия Кубахидзе. Он считает, что проблема притянута за уши.
Позиция Альянса патриотов состоит в том, что общественность должна сказать твердое «нет» возвращению нацдвижения, и они действуют, исходя из этой позиции. Однако это не означает какой-то связи с нашим отношением к внешнему курсу. Это было бы дискомфортным для нас. Наша внешняя политика коррективам не подлежит.
Отрезал спикер. Между тем, часть наблюдателей считает тревожным заигрывание властей с силами, исповедующими откровенно пророссийский курс. Вот заявление учредителя Центра стратегического анализа Нудара Харшиладзе.
Власти предпринимают недопустимые шаги. Они поддержали несколько акций патриотов, используя административный ресурс, то есть людей. Очень странно, когда партия власти занята организацией митингов против оппозиции, что означает, что для победы своего сторонника они готовы на любые отчаянные шаги. Это недемократично и плохо для развития государства. Патриоты совершают вояжи в Москву, встречаются там с представителями Госдумы и в точности озвучивают планы Москвы. И в это время грузинская мечта поддерживает эту партию. Это очень опасно.
Подытожил эксперт. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Почему предстоящий второй тур президентских выборов затмил 15-ю годовщину революции РОС? Взгляд из Тбилиси Дмитрия Муниава. Текст читает Владимир Унанянц.
Политический процесс породил острый психоз, если точнее, шизоаффективное расстройство. Коллективное сознание начало воспринимать второй тур президентских выборов как кульминационную точку новейшей истории Грузии – Рагнарёк и Готтердамерунг. Из-за этого общество не обратило внимания на 15-ю годовщину революции РОС. Воспоминания о ней прошуршали, словно засохшие листья по асфальту, и почти никто не обернулся на звук. 23 ноября Михаил Саакашвили распространил короткое заявление, но, по сути, посвятил его грядущим выборам, а не событиям 2003 года, которые стали для него чем-то вроде волшебного зеркала. Он всегда видел в нем лишенные изъянов отражения, любовался им. «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Почему я очутился здесь, над пропастью во ржи?» «Во лжи», — добавили бы противники нацдвижения. Им, кстати, тоже не с руки усложнять картину мира и рассуждать о том, что присутствовало в революции РОС, помимо Саакашвили. Разговор о ее предпосылках обычно сводится к пропагандистским формулам. Народу надоела коррупция, народ возмутился и вышел на улицы и так далее. О социальном подтексте упоминают как-то уклончиво, словно о венерической болезни, вероятно потому, что среднестатистическому грузину проще утопиться, чем признать свою принадлежность к низшим слоям. Комплексы феодальной эпохи, парадоксальным образом усилившиеся при советах, все еще актуальны. На последнем этапе урбанизации десятки тысяч семей оторвались от провинции, но не сумели успешно интегрироваться в столичное общество из-за обрушения старого строя и обвального обнищания. В начале 90-х к ним добавилось множество беженцев. Эти люди толпились у социального лифта и видели, как мимо них, без очереди, не оборачиваясь, шествуют выходцы из патрицианских семейств, их многочисленные родичи, клиенты и какие-то оборотистые мерзавцы со связями и деньгами. Бились первое важнее. И понимали, что шанс протиснуться вперед исчезающе мал. Сцена номер один. Сумерки эдвардианской эпохи. Кажется, весна 2003 года. Группа молодых людей, которая, судя по репликам, направлялась на дачу в Цхнете, остановилась на бензоколонке. Уверенные в себе парни на неплохой машине и симпатичные девушки принадлежали не к золотой, но, несомненно, к серебряной с пробой столичной молодежи. Они болтали, смеялись и не замечали, как смотрел на них из дальнего угла работник бензоколонки. Их сверстник в замызганной одежде, будто бы прожигая взглядом невидимую, непреодолимую стену, отделявшую его от другой жизни. Такой энергией питается революция. Острая, бешеная, отчаянно классовая борьба, если уж цитировать профильных специалистов. Когда она приоткрыла двери социального лифта, часть толпы прорвалась внутрь. Через какое-то время многим придется заплатить за поездку. Кто-то будет избивать демонстрантов, а кто-то лгать с телеэкрана, оправдывая откровенные гнусности. Но, вопреки утверждениям их оппонентов, в самом начале они не знали, куда приведет процесс, казавшийся восстановлением справедливости не только в правовом, но и в социальном смысле. Совершенно искренне верили в революцию и до сих пор вспоминают о ней с ностальгией. Сцена номер два. Просто диалог. Они сделали много хорошего, но твой сосед умер под пытками. Но хорошего было больше. Как же должно быть неуютен внутренний мир, в дальнем углу которого раскачиваются гигантские весы. С одной стороны, покрытое простыней тело соседа, с другой – нечто хорошее. Однако нация с инфантильным упорством стремится укрыться от страшных дилемм в дебрях умиротворяющей грузинской карнавальности. Дискуссию о прошлом затрудняют и рассказы об ожесточенном сопротивлении старого режима и элиты, бросающие в бой, словно орков Мордора, бывших гаишников, как называл их Саакашвили. Разумеется, у каждой революции должна быть своя мифология, но на самом деле она свершилась в условиях чуть ли не отеческой опеки множества представителей прежней администрации. А значительная часть элиты хотела и модернизации, и отдаления от России. Первая обязательная предпосылка второго, но при условии подтверждения привилегий. При этом она, подобно аристократии XII века, стремилась к такому порядку вещей, при котором правитель Грузии зависит от знати в большей степени, чем она от него. Проведение реформ могли обеспечить только американцы, поэтому вывод на авансцену комфортных для них, как казалось тогда, собеседников, выглядел вполне логично. Противостояние с властями началось лишь после смерти Жвани, когда Саакашвили попытался стать чуть ли не владычицей морскую и взял курс на обновление элит. До той поры для всех, кроме радикальных консерваторов и клерикалов, оппозиционность была не политическим, а скорее эстетическим, зачастую эмоциональным выбором. Сцена номер три. Уже при Саакашвили, но в самом начале. Один из молодых и, в общем-то, трудолюбивых сотрудников редакции увлеченно рассуждал об инициативах новой власти. Его собеседнику из старой династии интеллигентов было скучно, и он от нечего делать устроил пылкому неофиту показательную порку со ссылками на Ортегу и Гассета и упоминанием заурядных душ, навязывающих всем собственную заурядность, или чего-то подобного, столь же хлесткого. Покрасовавшись немного, он назвал Саакашвили карикатурным дуче и собрался уходить. И тут, в попытке компенсировать нехватку цитат, у него были вполне объективные причины, собеседник бросил ему в спину: «Поменьше болтай, чтобы у тебя не возникло проблем». Тот резко обернулся, еще резче ответил, и, возможно, именно в этот миг в его душе и распустилась белая лилия контрреволюции. Да, его визави, подобно миллиону молодых людей в революционных кожанках или коричневых рубашках, не выдержал соблазна властью, которой обладал лишь в своем воображении. Но он, должно быть, надеялся, что в прекрасном новом мире с ним не будут обращаться так, как в старом. Один из собеседников через несколько лет умер, как стыдливо говорят в таких случаях, от сердца. А второй эмигрировал из Грузии и не собирается возвращаться. Каждый из искренних сторонников революции видел прежде всего интересующий его самого аспект – геополитический, либеральный, антисоветский и так далее. Многие бизнесмены надеялись, что получат нормальный капитализм без неофеодальной, а еще проще без бандитской надстройки. Зиадисты мечтали о реванше, пусть запоздалом и символическом. Впрочем, мотивы и в данном случае не следует считать исключительно идеологическими, поскольку грузинский национализм на две трети является орудием социального самоутверждения. Оппоненты Саакашвили могли бы сказать, что он украл революцию, как Гринч украл Рождество, использовав энергию стольких людей для построения пошлого персоналистского режима. Но, сцепившись с его адвокатами, они вряд ли коснулись бы важной, почти трагической темы. Революция Роз была последним явлением в грузинской истории, которое могло консолидировать нацию, несмотря на то, что у перемен были последовательные противники, чья борьба также заслуживает уважения. Но Саакашвили так и не решился расстаться с образом драконоборца и постоянно вводил на роль дракона все новых и новых противников, раскалывая, а не консолидируя. Так поступал Максимилиан Робеспьер. Его любимым цветком, к слову, была роза. Обычно революции пожирают своих детей, но это, в соответствии с жертвенными и в чем-то патологическими традициями грузинских матерей, позволило детям съесть себя. Сцена четвертая. Конец ноября 2003 года. На столе стакан в подстаканнике. Мощнейший артефакт революции Роз. Коллега притащил его из парламента. Из него пил зеленый чай Шеварнадзе. После него ворвавшийся в зал Саакашвили, а затем в общей суете о нем все забыли. «Так что нам теперь делать с этим стаканом?» — спросил один из собеседников, оторвав от губ рюмку с чачи. Точнее, уже без чачи. «Ты лучше скажи, что нам делать с этой революцией?» Тотчас же откликнулся другой.
Текст Дмитрия Муниава читал Владимир Унанянц.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Артемида из Пицунды так называл Саиду Гумба, абхазскую копьеметательницу, получившую серебряную медаль на Московской Олимпиаде 1985 года, наш постоянный сухумский автор Виталий Шаре. Сегодня он вспоминает о ней в связи с ее уходом из жизни.
В минувшую субботу ушла из жизни серебряный призер Олимпийских игр в Москве 1980 года в метании копья жительница города Пицунда Саида Гумба. Впервые я услышал это имя в конце 70-х. Тогда Саида, закончив школу в Пицунде, стала восходящей звездой советского спорта. И вот наступил ее звездный час – 22-е летние Олимпийские игры в Москве. Мне посчастливилось побывать на той Олимпиаде в составе группы туристов из Абхазии по линии Бюро международного молодежного туризма «Спутник». И, конечно, все мы, члены нашей тургруппы, гордились успехом нашей землячки. Показав результат 67 метров 76 сантиметров, она заняла второе место, лишь чуть-чуть уступив кубинке Марии Каридат Колон. Я очень хотел встретиться в Москве с Саидой и взять у нее интервью для газеты, но попробую сделать это на Олимпиаде с ее кордонами, охранами и так далее. А вот, приехав из многошумной Москвы в Пицунду, очень быстро нашел ее, приехавшую отдохнуть домой к маме Миле Давидовне Айба, которая работала медсестрой в поселковой поликлинике. В Саиде, красивой статной девушке, тогда еще не исполнилось и 21 года. Она была студенткой Тбилисского института физкультуры. Мы долго сидели и разговаривали с ней. А когда Саида упомянула, что ведет дневник, я, конечно, упросил ее разрешить привести в своем будущем очерке выдержки из него. Она без колебаний согласилась, не стала возражать и тогда, когда я спросил, можно ли процитировать запись в дневнике весьма личного свойства, о ее увлеченности студентом того же института. У них уже шло дело к свадьбе. Очерк о ней, который я, сравнив Саиду с древнегреческой богиней охоты, назвал Артемида из Пицунды, был опубликован в номере первом журнала «Алашара» за 1981 год. И после этого старался внимательно следить по сообщениям в печати о спортивной судьбе Саиды. А бывая в Пицунде, обязательно заглядывал в поликлинику и расспрашивал о ее делах у ее мамы. Знал, что после Олимпиады у Саиды был перерыв в выступлениях. В 1981 году она вышла замуж за парня, с которым училась в институте, грузина, родила дочку, а спустя 8 месяцев после этого снова приступила к тренировкам. Но потом ее замучили травмы. После этого еще продолжала выступать, но в призах уже не была. И в 1988 в возрасте 28 лет решила уйти из спорта. Сперва продолжала жить в Тбилиси, хотя с мужем к тому времени развелась. Преподавала физкультуру в средней школе. Но одно к другому, мать приболела. После межнациональных столкновений в Абхазии лета 89-го в Тбилиси до предела накалились антиабхазские настроения, и Саида вернулась в родную Пицунду. Помню нашу встречу вскоре после этого и вечернюю прогулку по набережной объединения пансионатов курорта Пицунда, во время которой она описывала то ощущение страха, которое испытывала в те месяцы в Тбилиси, просто идя по проспекту Руставели и не зная, кто попадется ей навстречу и уличит вдруг в неправильной национальности. А еще через пару лет после того нашего разговора грянула грузино-абхазская война. Саида встретила ее, работая инструктором лечебной физкультуры пицунского пансионата «Самшитовая роща». Первая забота любой матери о ребенке. Дочери Инги тогда едва исполнилось 11 14 лет, через Сочи вывезла ее в Симферополь, где жила бабушка Инги, бывшая свекровь Саиды. Оставив девочку на попечение ее бабушки, Саида вернулась домой. Конечно, она могла отсидеться в Крыму, могла найти и безопасное занятие в Пицунде, но она пошла санинструктором в группу кабардинца Ибрагима Иганова, расквартированную в доме отдыха Литфонда, а через некоторое время оказалась со своей командой на Гуместинском фронте, потом в самом пекле войны, в районе села Шрома. Мастер спорта международного класса Саида Коносовна Гумба награждена советским орденом «Знак почета» абхазским Ахцапша третьей степени. Уже 4 года в Абхазии проходит чемпионат по легкой атлетике имени Саиды Гумба. И если обсуждать вопрос о том, чьим именем назвать республиканский стадион Сухуми, я бы проголосовал за имя великой и скромной легкоатлетки Саиды Гумба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бугаришвили. Всего вам доброго и до завтра.